Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
На последней сессии парламента депутаты приняли в окончательном чтении закон об иммунопрофилактике. О том, ради чего принимался этот закон, какое он будет иметь значение, об этом поговорим с Алисой Матуа, помощником министра здравоохранения Абхазии. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Белла. Да, мы рады, что этот закон принят. И, значит, вы знаете, что закон о здравоохранении был принят в 2016 году, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии в 2013 году. И назрела необходимость в законе об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. Значит, этот закон в подспорье к предыдущим законам. И основная цель этого закона, безусловно, это сохранение здоровья наших граждан и обеспечение эпидемиологической стабильности, да, в нашей стране.
А по каким нормативным документам раньше работали эпидемиологи?
Есть общестандартные подходы. Угу. Да, мы использовали календарь прививок, немножко адаптированный под нас, но который применялся, в принципе, в свое время в Советском Союзе, да, затем в Российской Федерации. Мы в этом плане практически не отличаемся. Используем вот этот стандартный подход к основным прививкам, которые действительно жизненно необходимы.
Раньше был закон именно о иммунопрофилактике?
У нас нет. У нас нет.
То есть по каким-то нормативным актам, положениям работали, да?
Да. Да. То есть у нас же есть закон о здравоохранении, есть закон до этого, самый первый, который был принят, об санитарно-эпидемиологическом благополучии. Там есть свои подпункты, которые, в принципе, какие-то части этого закона вбирали. А на сегодняшний день есть полноценный уже закон, да, на который мы будем в перспективе опираться, где уже четко прописаны и права, и обязанности.
То, что этот закон сейчас появился, какие это дает возможности работать в этом направлении?
Да. Ну, я думаю, стоит отметить, что, в принципе, работа ни на одну минуту в направлении иммунопрофилактики не останавливалась. Другое дело, в последние годы, к сожалению, охват вакцинации, он имеет не тот процент, о котором мы не то что там мечтаем, да, который бы мог привести к стабильной эпидемиологической ситуации по вакциноуправляемым заболеваниям. Да, вакциноуправляемые заболевания – это такие, как корь, краснуха, туберкулез, дифтерия, столбняк. То есть вот все те инфекционные агенты, от которых можно себя защитить и нужно, применяя вакцины, входящие в национальный календарь прививок. Какая польза, да, наверное, то, что на сегодняшний день уже благодаря этому закону, во-первых, там, как вот выше сказала, прописаны и права, и обязанности. Мы порой думаем, ну и граждане только о своих правах, но каждый из нас сегодня очень хорошо об этом, Алла Ивановна сказала, наш главный санитарный врач, каждый гражданин должен помнить и о своих обязанностях тоже, да, и когда мы не вакцинируем, некоторые родители не вакцинируют своих здоровых детей, для которых вакцины не опасны, а наоборот, да, могут создать им иммунитет и защитить от всех этих инфекционных заболеваний. Эти родители должны думать о том, что другие дети из других семей, у которых есть проблемы со здоровьем, у которых медотводы, это пациенты со сниженным иммунитетом, иммунодефицитные пациенты, с неврологическим статусом выраженным, с аллергостатусом, родители, которые хотели бы этих детей провакцинировать, но по состоянию здоровья не могут их, значит, таким образом защитить от всего этого спектра инфекционных заболеваний. Поэтому хотелось бы, чтобы граждане думали еще о том, не только о своих детях, да, но и, в принципе, о всех детях нашей нации, да, о детях нашего государства. И, безусловно, этот закон уже, он направлен на защиту здоровья детей и взрослых.
Ну вот очень интересно, вы сказали о правах и обязанностях. Я говорила с Леонидом Ивановичем, который представлял как раз этот закон, тогда еще проект, в парламенте. И он сказал о том, что в принципе здесь есть даже момент, где есть право отказаться.
Безусловно. Этот закон действительно достаточно лоялен. Здесь там нет
принуждения.
Нет принуждения. То есть любая семья может отказаться от вакцинации. Никто не может в рамках этого закона принудить родителей, значит, провакцинировать своего ребенка. Другое дело, что родители должны понимать и осознавать всю ответственность по отношению к этому решению на перспективу, потому что в случае усложнения эпидемиологической ситуации по какому-либо из вакциноуправляемых заболеваний приведет к тому, что этого ребенка невакцинированного не будут допускать в дошкольные и школьные учреждения, в первую очередь заботясь о его здоровье, потому что этот ребенок не защищен, да, другие дети вакцинированы, там, если даже будет какой-то карантин, то это будет короткий карантин, а для ребенка невакцинированного совершенно другой подход. И вот в этом плане, да, значит, родители должны понимать, что определенное время ребенок не будет допущен, значит, в этот социум, скажем так. Кроме того, также прописано, тоже важный пункт, что определенные категории людей, работающие, работы которых связаны с возможным заражением, даже потенциальным, да, этими инфекционными агентами, должны будут прививаться обязательно.
Сейчас разве люди, которые работают с такими вещами, не защищены?
Ну, то есть они могли вакцинироваться, могли не вакцинироваться. Угу. А в рамках этого закона, если человек выбирает себе эту профессию, он должен понимать, что по определенному спектру, вот, календарю, он должен быть привит. И если он не прививается, соответственно, он может потерять свое место работы. Вот как бы... Этот момент тоже прописан. При всем при этом в этом законе также прописаны возможные побочные эффекты, возможные осложнения и те выплаты, которые должны быть осуществлены пациенту, с которым такое может быть произойдет.
Да. Ну, это, видимо, уже через какие-то судебные, наверное, инстанции и так далее.
Нет, то есть в рамках этого закона.
Это же очень трудно доказать. Да. Получится, да? Что послужило причиной?
Ну, здесь есть, безусловно, отдельные медицинские подходы для того, чтобы осложнения и побочный эффект, это, ну, как бы разные вещи. И, там, скажем, временный побочный эффект в виде, там, скажем, просто высокой температуры или какого-то недомогания, предположим. Все зависит от того, о какой вакцине идет речь. Это одна история, да, это как бы там временное состояние, порой даже ожидаемое, потому что поднятие температуры, введение, например, тех же вакцин способствует, это нормальная реакция, потому что иммунитет вырабатывается, и таким образом иммунная система работает, да, повышается температура, ну, да, в определенных случаях это абсолютная норма, то есть это защитная реакция, ее не нужно воспринимать как какой-то там. Но одно, когда это субфебрильная температура, а другое, когда это фибрильная высокая температура, которая может спровоцировать судороги, еще какие-то последствия, да.
Но... То есть это могут просто решить сами специалисты, которые выносят все-таки вердикт свой, не судебный.
Есть понятие, ну, побочное это одно, и есть понятие осложнений, которые могут быть в редких случаях. Не всегда пациент, который идет на вакцинацию, абсолютно обследован, и, возможно, ему надо было бы иметь медотвод, но он недообследован, ребенок, его семья не знает о том, что у него есть проблемы с иммунной системой или еще какие-то проблемы,
аллергия,
да, здоровья, да. И вот незнание этого тоже, к сожалению, может привести вот к таким последующим последствиям. Вот. Но, к счастью, это крайне редкий случай. будем надеяться, что мы с этим будем сталкиваться.
Все ли у нас готово для того, чтобы этот закон заработал так, как предполагали его авторы?
Ну, вполне. Почему? Потому что все это время практически все то же самое делалось. Мы имеем весь спектр вакцин необходимых и входящих в национальный календарь прививок. Эта помощь гражданам осуществляется абсолютно бесплатно, и на сегодняшний день это в законе прописано, что это безвозмездная, да, такая помощь должна быть. И на сегодняшний день, то есть это будет продолжаться, это уже просто прописано в законе, да, то, что и делалось последние все это время.
Какие-то еще важные вещи попали в закон, может быть, из того, что не было ранее?
То, что ранее не проговаривалось, вот как раз-таки вот эти пункты, два, про которые я говорила, да, про то, что ребенок, который не вакцинирован, раньше
могут
мы не имели такой возможности.
Да.
То есть сегодня это официально.
Там, да, дошкольное, да, учебное заведение.
И этим будет заниматься эпидемиологическая служба, санитарно-эпидемиологическая, фиксировать эти случаи, обсуждать это с семьей, значит, период, на какое время будет отстранен ребенок. Но все будет зависеть от того, какая в тот период эпидемиологическая ситуация, о какой вспышке идет речь, да, и в целом какое состояние здоровья ребенка, может быть, это... Ну, возраст и так далее. То есть это уже специфические такие особенности, которые профильные специалисты будут определять. И по поводу вот людей, которым может быть отказано в трудоустройстве, либо, значит, если они не будут прививаться, то не смогут продолжать как бы свою рабочую деятельность.
Я, простите, сейчас не помню, когда этот закон уже официально вступает в силу. Сразу? Или...
Он с момента его принятия должен, да,
то есть
вступать.
Он уже сейчас работает?
Должен уже вступить в силу, да.
Угу. Понятно. Угу. Ну, если говорить вот о такой тенденции, как антивакцинальное настроение, да, насколько вообще... Просто как бы резюмируя разговор, насколько у нас в Абхазии это имеет место, как с этим еще бороться, как сделать это, ну, скажем так, более, может быть, популярным, как убедить людей, да, что необходимо эти прививки делать, и какие сейчас наиболее актуальные, скажем так, вещи, которые необходимо сделать с точки зрения вот от чего лучше прививаться и необходимо прививаться.
Да. Ну, этот вот такой вопрос первичный, да, почему эти антивакцинальные настроения имеют место, с чем это связано, мы тоже отслеживаем, безусловно, и понимаем, что это тенденция сегодня во всем мире, да, Абхазия не исключение из правил. Плюс, значит, в принципе, отношение к прививкам тоже во многом изменилось, появилось недоверие. Из-за, ну, на мой взгляд, например, в том числе из-за такого абсолютно свободного доступа к интернет-ресурсам и не всегда к точным, да, то есть не всегда это сайты, и чаще всего это сайты, которые, значит, ведут не профессионалы, и это не точная информация, а это просто обсуждение или делятся опытом люди, которые там мамы, родители и так далее. И очень часто, зачастую, это все-таки описание тех случаев, которые не связаны с осложнениями от вакцинации. Потому что были колоссальные исследования, проведенные в свое время, они до сих пор проводятся и в Штатах, и в Европе, не просто сотнями, с тысячами детей вакцинированных, да, и все те мифы, их вот несколько вообще самых известных, об аутизме, да, никакой научной подоплеки в этом нет, это вот я вам с уверенностью могу говорить, аутизм и вакцинация никак не взаимосвязаны.
Какая-то там, конкретная вакцина, я тут, этот слух я слышала, но запамятовала, какая именно прививка.
Там была... Это не только с одной вакциной связывают. Вообще на сегодняшний день бытует такое мнение, что вакцинация, любая вакцина, практически для вот определенной категории людей, что она может быть неким триггером, да, то есть таким фактором, который может спровоцировать. Ну, разумные люди должны понимать, что аутизм – это диагноз, который не развивается со временем. Да? Дети с этим рождаются. Поэтому никаким образом вакцинация не может влиять. Да, есть случаи, когда вакцинные препараты действительно были триггером, то есть, имеется в виду, способствовали утяжелению состояния ребенка, у которого уже заведомо до вакцинации были проблемы. Такие факты есть. Но в данном случае...
Это, наверное, факт недообследования, скорее.
Недообследования,
да.
Раз. И здесь, конечно, значит, педиатры, специалисты, которые вот должны отбирать деток для вакцинации, очень тщательно должны наблюдать детей. Плюс, почему есть календарь? Да, почему все четко прописано, когда, какую вакцину, с каким промежутком и последовательностью можно делать. Это тоже очень важно. Нельзя загромождать и одновременно делать слишком много. Надо понимать, какую вакцину с чем. То есть есть вещи, которые уже определены и доказано, что можно. Какие-то просто нецелесообразные делать. Конечно, люди, занимающиеся вакцинацией, в частности детей, это постоянно работающие над собой, проходящие периодические тренинги, идущие в ногу со временем. Это люди, которые очень хорошо разбираются в этом. Только такие специалисты и должны заниматься отбором и обследованием детей перед вакцинацией. То есть это очень важный момент, какого ребенка вакцинировать, когда его вакцинировать. То есть это очень такие тонкие вещи, которыми нельзя пренебрегать.
Ну, я и говорила о том, что сейчас наиболее актуально с точки зрения прививок, какие инфекции вдруг подняли, ну, скажем так, свою голову. Да,
ну,
да,
в этом году и в прошлом году, с конца прошлого года, это как бы официальная наша информация, да, уже неоднократно ее обсуждали, ну, тот же коклюш, абсолютно управляемая, вакцина-управляемая инфекция. Да? И мы в Абхазии имеем с периодичностью в несколько лет вспышки. Почему? И почему столько случаев было сейчас, например, да, в прошлом году? На сегодняшний день мы сталкиваемся с этим. И с очень нехорошими последствиями у нас дети в инфекционной больнице лежали с коклюшем. Это все отяжеленные случаи, все без исключения, это дети невакцинированные.
Да? Какие были тяжелые последствия?
Ну, самые тяжелые последствия, это вот в инфекционной больнице в остеморогорбеющей лежал ребенок, грудничок с инсультом, как последствия.
Ой, какой ужас.
Да. Это, конечно, страшно, но вот как бы один из самых тяжелых. Это же может привести, в принципе, к летальному исходу. Да? Мы не должны, так сказать, пренебрегать, и надо... И здесь вот когда... обсуждается вопрос, вакцинироваться или не вакцинироваться, родители должны понимать, какой они делают выбор. От того же, как Люша, вакцина, она может иметь какие-то побочные эффекты, да, там временные проблемы, да, тот же подъем температуры, болевые ощущения, но это все временно, это все там часы, может быть, дни. Но зато в рамках этой вакцинации, это доказано, про коклюш уж точно могу с уверенностью говорить, мы вообще по научной нашей тематике этому вопросу уделяем очень много времени. Последние 13 лет занимаемся этим вопросом, вот действительно очень предметно. И изучая как раз-таки разные вакцинные препараты, у нас вот в качестве модели идеальный лабораторный двойник – это приматы, да, низшие приматы. И мы наглядно убеждаемся в том, какая существенная разница между тем, когда заражаем, ну вот мы искусственно заражаем невакцинированных и вакцинированных, да, животных имеется в виду, но это приматы,
понятно,
ниши,
приближенные, да,
приближенные, очень физиологически приближенные к нам. И вот последний наш эксперимент показал, мы как раз-таки вот работали с подростками, что у невакцинированных зараженных диким штаммом, помимо того, что лейкоцитоз, лимфоцитоз, это все как бы ожидаемо, но печеночные ферменты, значит, при норме там до 40, скажем, они у нас были цифры до 900, до 700. Представляете, во сколько раз повышались, насколько токсично, да, влиял вот этот бактериальный агент, это Bordetella pertussis. То же самое же происходит с людьми. Просто люди в период с некоторыми детьми, скажем так, да, они могут посмотреть общий анализ крови, и не всегда, не все смотрят биохимию и не знают вообще, что там происходит с этим обменом. И поэтому они так тяжело его переносят. А вакцинированные наши, как бы, да, приматы абсолютно легко, спокойно, без каких-либо выраженных клинических и лабораторных показателей. У нас есть статьи в рецензируемых журналах. Да, в принципе, эта работа нам и дала возможность перейти на как раз-таки клинические испытания, завершение этих клинических испытаний. Просто вот пример коклюша. А это сегодня злободневная тема для Абхазии. В принципе, то, что разные инфекционные агенты стали поднимать голову за последние годы, это был одним из ведущих, провоцирующих факторов для того, чтобы этот закон, принятие этого закона ускорить, для того, чтобы все было регламентировано. И все-таки была возможность массово проводить вакцинации.
Ну и то, что вот эти, скажем так, как вы говорите, инфекционные агенты,
возбудители, да,
возбудители как бы вновь возродились, это наверняка последствия того, что люди отказываются от
однозначно. Прививок. Несмотря на то, что, скажем, часть из нас еще жили в Советском Союзе, когда вакцинировали всех за исключением детей с медотводами. То есть там вопрос не стоял о том, вакцинироваться или нет. Мы застали это время, да, знаем, как это было. И получается, все наше старшее поколение вакцинировано. Но по ряду заболеваний, то есть такие заболевания, когда вырабатывается пожизненный иммунитет. Но большинство заболеваний, в частности, таких как коклюш, корь, да, корь очень страшно у людей старшего возраста как бы переносится. Есть понятие ревакцинации в старшем возрасте, да, либо смотрится протективный иммунитет, так называемый защитный, это можно сделать легко, значит, в профильной лаборатории посмотреть. Если нет уже, значит, этого протективного иммунитета, целесообразно вакцинироваться.
Алиса, такой вопрос. Mm-hmm. Вот сейчас уже лето настает, ну, настало, mm-hmm. да, самая горячая пора mm-hmm. пока еще не наступила, но, тем mm-hmm. не менее, уже жарко. Что сейчас можно в этом плане предпринять, скажем так, людям, которые не хотели бы болеть и получить какие-то осложнения?
Первично от ротовирусной инфекции надо вакцинироваться. И здесь мы, кстати, идем впереди, скажем так, многих стран, в том числе, позволю себе сказать, РФ, потому что наших детей вакцинируют от ротовирусной инфекции.
То есть приходят по собственному желанию и...
Да, ну, естественно, здоровая, правильная пропаганда наших угу. педиатров. Ротовирусная инфекция изнурительно, значит, проходит влияет, да. и влияет, да, на ребенка, особенно на маленьких деток. И то, что у нас проходит вакцинация ротовирусной инфекции, очень нам помогает. И если говорить о проценте заболевших, вот как бы мои там, коллеги-инфекционисты вам бы дали бы, да, тут хорошую статистику, когда действительно практически каждый второй пациент это все-таки отдыхающие, все-таки, которые так тяжело переносят. Почему? Потому что у них нет иммунитета, они не вакцинировались. Наши дети вакцинируются, и это помогает. И те, кто еще не вакцинирован, да, и целесообразно, и мы, как бы, естественно, и советуем, пропагандируем, однозначно пройти эту вакцинацию, защитить своего ребенка от этой инфекции, которая сейчас летом будет, это неизбежно, да. А если говорить о сезонных, то это грипп, безусловно, да, ближе к осени, уже, в принципе, с конца лета, август, сентябрь, это тот период, когда начинается вакцинация от гриппа, ну, как минимум в октябре уже нужно себя защитить.
И как мне хочется сказать, слава богу, что ковид отступил.
Да. По ковиду, в принципе, у нас у большинства уже есть иммунитет, да, и тот штамм, который до сих пор очень часто выявляем у ковидных пациентов, омикрон одна из разновидностей, да, вы видите, достаточно легко сейчас протекает. И, в принципе, на фоне того иммунитета, который уже есть у большей части нашего населения, вот здесь действительно у нас коллективный иммунитет, но в большей степени он был заработан естественным переболеванием. А задача этого закона и в целом медицинского сообщества, да, Абхазии, в том, чтобы суметь создать коллективный иммунитет по основным инфекционным заболеваниям, дабы минимизировать тот ущерб здоровью нашему населению, который может принести естественный возбудитель.
Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что у нас в гостях была Алиса Мато, помощник министра здравоохранения. Говорили мы о законе об иммунопрофилактике, который был совершенно недавно принят парламентом Абхазии. Благодарю.
Спасибо.
Всего доброго.
Такие были обстоятельства. мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.